Глава 7. Часовой есть лицо неприкосновенное.
«Отбил, кали! Отбил, кали! Урисков, узей со штыком вперед! В живот я его супостату и сразу же резко выдергиваем назад! Чуть дольше, Алексей Петрович, задержите его в брюхе и не сможете вот так вот просто назад выдернуть! Намертво застревают штык у него там!» Так и останетесь тогда без оружия в руках, а на вас-то уже новые враги наскакивают.
Объяснял приемы штыкового боя дядька Матвей.
Поэтому тут главное — это сила и резкость удара. Русский солдат всегда на штыках других побивал, и науку это нужно обязательно каждому служивому крепко-накрепко усвоить. «Вам-то, конечно, как будущему офицеру, больше на шпагу или же на саблю полагаться придется. Ну и всякое тоже в бою может случиться. Глядишь, и сей навык тоже, как никогда, а верно служб сослужит».
Лёшка снова ворочил тяжеленный фузей еще с тех петровских времен, что служило по случаю выхода из строя ее казенной части только лишь как орудие для штыкового боя. Искусство это было весьма непростое. Бывало, так намашешься ружьем на занятиях, что аж целый час потом руки трясутся. И еще плечи от усталости ломит.
«Убьет ведь! Убьет мальчишку!»
— гласила дворовая баба Акулина, пробегая мимо того самого места за сараями, где Лешка занимался фехтованием и боем на штыках.
«Кто кого убьет-то? Ты что орешь, как скаженная?»
— крикнул ей вслед дядька, но той уже и след простыл.
«Пошлите, Алексей Петрович, посмотрим, что там опять у дворовых стряслось. Да и вам передохнуть от ратных трудов надобно. О, над соломенного чучела одни лишь обрывки только на шесте остались».
Весеннее апрельское солнышко жарко припекало калужскую землю. Еще недельку и совсем стает снег с полей, освобождая ее для трудов рачительного крестьянина. Пока же шла усиленная подготовка к посевной. Проветривалось и подсушивалось семя, что следовало заложить в пашню. Осматривались сохи, плуги и бороны. Чинилась всякая упряжь для тягловой скотины и прочие приспособы. Все, как обычно, были при деле и спешили быстрее исполнить свою работу. За всем, разумеется, был строгий надзор в лице управляющего поместьем Игната Федоровича, старшего сына хозяина Павла, ну и, конечно, самого барина Петра Григорьевича. От семенного амбара слышался свист кнута, удары и резкие вскрики жертвы. Десяток мужиков и баб жались к жердяной оградке, наблюдая со страхом и жалостью за той экзекуцией, что происходило сейчас на их глазах. Открывшаяся Алексею картина впечатляла. На длинной, нестроганной скамье лежал зафиксированный за руки и ноги веревками Харитошка. Лучший дружок Алексея по многим их детским дворовым играм да шалостям. Был он сыном конюха, 16 лет от роду и на год старше Лёшки. Характер парень имел легкий, веселый да покладистый. Как и водится, с 10-11 лет впрягся Харитон в тяжелую крестьянскую работу, помогая семье и отрабатывая положенную барщину. Все было бы хорошо, да у Павла Петровича как раз сегодня было весьма прескверное настроение. Ну вот, видно, и подвернулся Харитошка под его тяжелую барскую руку. Очередной переносимый с амбара мешок ржи был, как видно, сильно подопревшим и лопнул в самое неудачное для этого время, как раз когда перед амбаром проходил старший господский сын. Зерно высыпалось в грязь буквально под самые господские кожаные сапоги. Следствие было проведено на месте немедленно. Решение его было однозначным — виноват в порче господского имущества, ибо допустил при этом свое личное разгильдяйство, халатность и недогляд. Вердикт был вынесен тут же, бороть на том без жалости, чтобы всем другим неповадно было, причем пороть прилюдно и незамедлительно. Следовало показать холопам всю твердость господской власти, ибо расслабились они за зиму, свои бока в избах у печек отогревая. Исполнение приговора было поручено проводить кучеру Савелию, а это тоже, надо сказать, был очень хитрый и весьма продуманный ход. Каждый в поместье Егоровых знал про весьма непростые и прохладные отношения между господским кучером и конюхом Осипом. И вот теперь одному из недоброжелателей представлялась возможность выместить все плохое на сыне своего давнего недруга. «Еще! Еще добавь ему плетей!» — с какой-то жадной радостью приговаривал Павел, раздувая ноздри. На спине у парня свежие рубцы обильно сочились кровью. Сам же он уже не дергался резко и не вскрикивал так истошно при каждом ударе, как это было в самом начале. Лишь судорожно вздрагивал всем телом и тихонько постановал, уронив лицо на скамью. Вот она, изнанка просвещенного века Екатерины в самой ее красе. Барин мог забить до смерти, замучить своего холопа, продать его самого или всю его семью оптом или в розницу, разлучая мать с детьми или жену с мужем. Скотина порой жила лучше, чем простой люд в это время. Все это Лешка знал из курса изучаемых им ранее наук. Но одно дело знать или слышать, и другое, когда вот все это творится у тебя лично на глазах.
«Запорет! Запорет ведь насмерть!»
Причитала мать Харитона Марфа. Отец мальчишки стоял тут же и тяжело глядел себе под ноги, вздрагивая от каждого удара по спине сына. Не выдержав, Марфа кинулась в грязь под ноги господину и, размазывая грязь по своему лицу, прижалась лицом к его сапогам.
«Простите мальчишку, барин, простите, Христа ради прошу! Мы все вам отработаем сполна, простите его! Он уже и так без памяти лежит!»
«Пшла вон, дура!»
Брезгливо оттолкнул сапогом бабу Павел.
«Чё лезешь, полоумная?»
Что-то вдруг перевернулось в эту минуту в сознании у Алексея. Дальше он уже действовал, как будто на автомате.
«Возьми!»
Резкая и хлесткая команда заставила Матвея безоговорочно схватить фузею с примкнутым штыком. Алешка уже тем временем подскакивал к кучеру. Левая рука парня перехватила его правую с зажатым в ней кнутом в самой ее верхней точке, готовая уже опуститься вниз для очередного удара. Правая подхватила ее же сбоку за плечевое основание. Подворот под тяжелое тело. Колени резко выпрямились из полуприседу, и Савелий поддружный. «Ах!» Дворни смачно шмякнулся на спину прямо в лужу. Бросок через плечо проведен чисто. И пон! Алексей резко развернулся и, сделав два шага, оказался прямо перед Павлом.
«Пошел быстро к папеньке на доклад, стервец! Чуть его человека насмерть не запорол! Ну!»
И Алексей сделал еще шаг вперед, глядя прямо в глаза взрослому мужчине. Ошалевший от всего только что здесь произошедшего, Павел, несмотря на свой возраст, положение и статус будущего хозяина поместья, вдруг как-то разом съежился, отвел взгляд в сторону, неловко развернулся и, молча, не оглядываясь, засеменил по направлению к дому. «Сняли Харитошку со скамьи и в избу его бегом», — бросил Алексей дворне. «А ты, тетка Марфа, в Татьяновку быстрее беги. Там по осени Ваську рыжего секли, так тетка Евдокия его за неделю после того на ноги подняла. Небось, мазь какая-то еще осталась у нее. На вот, отдадите ей». И он протянул серебряный гривенник матери дружка.
«Спасибо, милый стерец!»
Бухнулась снова в грязь Марфа.
«Век не забуду, за тебя буду молиться».
Тут же рядом стоял в поклоне Осип, а по его лицу текла скупая мужская слеза. «Бог в помощь! Лечите Харитона!» — кивнул Алексей и развернулся к Матвею. «Пошли, что ли, в дом, дядька? Опять я, похоже, тебя подвел. Набедокурил снова, да?» «Хм!» — глубокомысленно хмыкнул Матвей.
«Здесь ведь дел посерьезней, чем все прежние шалости, Алексей Петрович, будут. Я-то что? А вот с вас, Петр Григорьевич, может, тепереча очень строг за все спросить. Вы ж как-никак господскую волю перед дворней прилюдно принизили. Ай-яй-яй! Как же нехорошо-то все тут получилось!»
Алексей вдруг резко остановился и пытливо вгляделся в глаза наставника. «Сознаюсь, погорячился я, дядька. Но что же мне так и стоять там было и смотреть, как мальчишку при отце матери убивают, да? Это за прелую-то мешковину и жмень зерна?
Так ведь все мы в руках Господа и его наместников на земле грешной и под управлением власти кесаревой. Всегда же простому человеку безропотно положено властям подчиняться. Не к бунту же, коль несправедливость какая затеялась, теперь что нам идти?»
«А я к бунту и не призывал никого», — буркнул Лёшка. «А все же пустую жестокость терпеть еще не приучился пока тут у вас». И крепко, эдак по-взрослому, выругался. «Пошли, дядька. Буду сам за все отвечать перед батюшкой. Ты, главное, тверди, что не успел меня в сторону отвести, что фузеи я тебя отвлек, да в руки тебе ее дал специально, а ты держался от меня в стороне, дабы только она мне в руки ненароком не попала». И решительно направился к крыльцу, на верхней ступени которого уже высился сам грозный хозяин поместья. А пораженный Матвей так и остался стоять на месте, переваривая все только что им здесь услышанное. Особенно его зацепило то соленое выражение, какое совершенно спокойно только что тут выдал Лёшка. Еще одна загадка к портрету его воспитанника теперь добавилась у дядьки.
— Ну, что ты на этот раз мне ответишь, шельмец?
— заорал Петр Григорьевич, потрясая кулаками.
— Опять на какой-нибудь артикул императора тут будешь ссылаться, который запрещает господам своих холопов прилюдно пороть? Против родного брата перед всей дворней уже с оружием пошел? Ты что же это, на каторгу за призыв к бунту захотел? Отвечай сейчас же, сукин сын!
Алешка встал по стойке смирно и четким, размеренным голосом ответил на предъявленные ему обвинения. «Никакого призыва к бунту с моей стороны даже близко не было. Неисправная кремневая фузея, предназначенная для занятий штыковому бою, была передана на сохранение воспитателю Матвею, и перед той дворней она даже и не показывалась вовсе. Вмешался я в экзекуцию токмо по той причине, что все холопы, по сути, есть личная собственность помещика Петра Григорьевича Егорова, и пороть их или даже лишать жизни может лишь он самолично, или же это можно содеять по его прямому указанию. Павел такой же сын хозяина поместья, как и я сам, и, судя по всему, он превысил все свои полномочия, не являясь напрямую хозяином провинившегося. Ведь указа батюшкина на опорку холопа не было. К тому же он чуть было не лишил жизни Харитошку, принеся тем самым прямой разор его господину. Я же очень сомневаюсь, зная ваш справедливый характер, что вы, батюшка, решились бы забить насмерть мальчишку, да еще и на виду у его родителей. Вот потому-то и вмешался в сию экзекуцию до принятия вами самоличного и верного решения. И Лешка склонил голову в почтительном поклоне. Егоров-старший хотел было по привычке заорать, но, нахмурившись, задумался. В словах сукиного сына был совершенно четкий смысл, и стоило вначале все хорошенько обдумать, а уже затем и принимать верное решение.
«Быстро к себе в комнату и до завтрашнего утра из нее не выходить, чтобы даже носу наружу не показывал. Считай себя пока под арестом. Завтра я тебе лично озвучу свою волю».
И батюшка захромал в ту сторону, откуда только что явились оба его сына. Наутро Алексей был вызван в кабинет Петра Григорьевича, где он и выслушал его отцовскую волю.
за прилюдное оскорбление своего старшего брата, наследника семейного имущества и фамилии, опять же за подрыв авторитета господской власти в поместье, старший сержант Алексей Петрович Егоров приговаривается к ежедневному несению караульной службы по всей выкладке при мундире и при фузее в течение полной недели без обеда и питья воды во время стояния на посту.
Тут же батюшкой был зачитан указ императрицы Всероссийской Екатерины II от 1765 года о полном повиновении крестьян-помещикам и разрешении отправлять их на каторгу в Сибирь, а также указ от 1767 года о запрете на жалобы крепостных.
«И к Троекуровым более ходить я тебе запрещаю. От них вся эта либеральность идет. От них».
Алексей все молча выслушал, поклонился. Никаких вопросов у него не было. На душе же было муторно и пусто. Желания оставаться в поместье больше у него уже не было. Нужно было как-то выбираться в этот большой и сложный мир Российской империи XVIII века, жить дальше самостоятельной взрослой жизнью. Неделя наказания шла мучительно медленно. Крыльцо господского дома выходило на его южную сторону, и, стоя в своей форменной черной треуголке в суконном кафтане, в туго стянутых под коленями темных штиблетах и высоких сапогах, стиснутый к тому же широким ремнем с патронными сумками и кожаным ранцем за спиной, Лёшка потел, глядя оловянными глазами перед собою вдаль. Самое тяжелое время у него было после обеда. Все в доме только что заканчивали трапезу, и запахи долетали с кухни и гостиной просто одуряющие. А солнце не по-апрельски жаркое стояло как раз в самом зените, выгоняя обильный пот из-под головного убора. И стоять ему так было еще долгие 4 послеобеденных часа. Это еще не считая тех, что он уже отстоял утром.
— Лешенька, я тебе мясо вареного принесла, водички вот холодненькой спей.
Пыталась хоть как-то облегчить его долю добросердечная Анна. Но мальчишка продолжал стоять, не шелохнувшись, стойко неся свою штрафную вахту. Павел же издевался как только мог, подчеркнуто громко прихлебывая из ковшика холодную воду и прохаживаясь буквально в полуметре от часового. Возмездие не заставило себя долго ждать. Как-то слишком увлекшись своей мелкой местью, он перешел все дозволенные рамки и со смешком дернул молчаливую, как статуя, фигуру за ремень. Приклад тяжелой фузеи неожиданно резко ударил его сверху по стопе, заставив, что есть мочи, заорать от боли. «Часовой есть лицо неприкосновенное! Отойди на 3 шага от поста!» — раздался рык часового, и в лицо отскочившего и оторопевшего от неожиданности Павла уставился 3-гранный наточенный штык. Как ни странно, никаких неприятностей за этот инцидент не последовало. Скорее всего, старый елизаветинский офицер провел политбеседу со своим старшеньким, и он теперь обходил одинокую фигуру у крыльца большим полукругом. 24 апреля, в предпоследний день постовой службы, у Лешки был день рождения. На вопрос отца, не нужно ли перенести караульный день на последующий, штрафник только молча покрутил головой в треуголке и занял свой пост.
«Упрямый шельмец!»
То ли одобряя, то ли осуждая его, ругнулся Петр Григорьевич и зашел в дом. Так и прошла эта долгая и тяжелая неделя. 25 апреля, сдавая дежурство отцу, Алексей подал по всей форме письменный рапорт и пошел отсыпаться. Отставной елизаветинский майор сидел, глубоко задумавшись, за письменным столом кабинета, и время от времени поглядывал на бумагу, где стояла лаконичная: «Прошу вас отправить меня из отпуска для постоянной службы в 1-ю Дунайскую армию генерал-аншефа графа Петра Александровича Румянцева, старший сержант гвардии Егоров А.П. 25.04.1770 года. Подпись».